Распоряжение, лежавшее на его столе, было помечено словами «конфиденциально», «срочно», «особая важность» подтверждена кабинетом Верховного координатора, касается проекта X. В нем содержалось требование послать 10 тысяч тонн металла, выплавленных на заводах Riordan Steel, в Государственный научный институт. Riordan прочитал его и посмотрел на управляющего прокатными станами, который принес это распоряжение и молча положил на стол перед Riordan. Riordan нажал на кнопку, вызывая мисс Айвс. Он подал распоряжение ей и сказал:
«Отошлите его туда, откуда оно пришло. Скажите, что я не стану посылать металл в Государственный научный институт».
Гвен Айвс и управляющий уставились на него, и он прочитал в их взглядах благодарность. Ему было наплевать на бумагу и на возможные последствия своего решения. 6 месяцев назад он приказал себе: «Работай, чувствовать будешь потом». Это позволило ему хладнокровно отслеживать действия закона справедливой доли. Сначала ему сказали, что он не может производить свой металл в объемах, больших, чем тоннаж лучшего специального сплава, производимого Ореном Бойлем. Но лучший специальный сплав Орена Бойля – негодный продукт, который никто не хотел покупать. Потом ему сказали, что он может производить свой металл в объемах, которые Орен Бойль мог бы производить, если бы производил. Никто не знал, как это понимать. Кто-то в Вашингтоне назвал цифру, определяющую количество тонн в год, не объясняя причин. Всем пришлось принять эту цифру. Он не знал, как предоставить каждому из потребителей, требовавших своего, равную долю металла. Новые заказы поступали ежедневно, и они уже были не заказы, а требования. По закону каждый клиент, которому не удалось получить свою справедливую долю от Riordan Steel, имел право начать преследовать компанию в судебном порядке. Но никто не представлял, как определить, что именно составляло справедливую долю и от какого объема металла. Тогда к Riordan'у из Вашингтона на должность заместителя директора по распределению готовой продукции был прислан смышленый молодой парень, только что окончивший колледж. После многочисленных телефонных переговоров со столицей молодой человек объявил, что клиенты получат по 500 тонн металла. 500 тонн металла не хватило бы и на 3 мили рельсов для Tagger Transcontinental или на крепеж для одной из угольных шахт Кена Данагера. Крупнейшим потребителем заводов Riordan'а было отказано в его металле. Но на рынке появились клюшки для гольфа, изготовленные из Riordan металла, а за ними кофейники, садовый инструмент и водопроводные краны. Молодой человек из Вашингтона, которого столивары прозвали «кормилицей», не имел ни малейших понятий о морали. Ее выбили из него в колледже. Однажды он сказал:
«Мистер Riordan, если вы захотели бы продать вашим друзьям больше металла, то это можно организовать. Почему мы не запрашиваем специального разрешения на основании важнейшей потребности? У меня есть друзья в Вашингтоне. Ваши друзья довольно важные люди. Было бы нетрудно выбить поставку под важнейшую потребность. Конечно, возникнут некоторые расходы на дела в Вашингтоне. Вы понимаете, дела всегда требуют расходов».
«Что за дела?»
«Вы понимаете, о чем я говорю?»
«Нет, не понимаю. Почему бы вам не объяснить?»
Мальчишка взвесил все в уме и выдал:
«Знаете, мистер Riordan, абсолютных стандартов не существует. Нам приходится быть гибкими, мы должны приспосабливаться к реальной действительности и действовать с учетом целесообразности».
«Чеши отсюда, малыш. Иди и выплави тонну стали без жестких принципов с учетом целесообразности».
Ему приходилось обороняться от собственных чувств, словно часть его самого превратилась в незнакомца, которого нужно было держать в состоянии онемения. Однажды он пережил опасный момент, которому нельзя позволить повториться. Это был момент, когда он услышал по радио новости о пылающих нефтяных приисках Элиса Уайта. Его первой реакцией были приступ смеха и слова: «Благослови тебя, Господь, Элис Уайт, что бы ты ни делал». Разобравшись в скрытых причинах своего смеха, Riordan понял, что у себя внутри он носит опасность, и удар может случиться в любую минуту. С тех пор он старался себя контролировать. Но тот ужасный момент настиг его вновь. Когда он увидел на своем столе распоряжение из Государственного научного института, он почувствовал, что от этой бумаги будто бы исходит свечение, причем это не отсвет плавильной печи за окном, а отблеск пламени горящих нефтяных скважин. Услышав о том, что Хэнк отказал институту в требовании, кормилица сказал:
«Мистер Риарден, вы не должны этого делать. Это проект высочайшей важности, к тому же секретный, очень. Я не хочу, чтобы вы попали в беду, мистер Риарден, а вы так туда и лезете, черт возьми».
Человек, пришедший к Риардену спустя неделю, носил штатский костюм и кожаные краги дорожного полицейского. Риарден так и не понял, откуда он прибыл. Из Государственного научного института или из Вашингтона?
«Я слышал, что вы отказались продать металл Государственному научному институту, мистер Риарден».
Мягким, доверительным тоном начал он.
«Верно. Для чего Государственному научному институту 10 тысяч тонн металла? Что такое проект X?
«Это очень важный научно-исследовательский проект, имеющий большое социальное значение, пользу от реализации которого ощутит все общество. Но, к несчастью, политические соображения не позволяют мне сообщить вам его содержание в деталях».
«Знаете, я не желаю продавать мой металл тем, кто держит свои цели в секрете от меня».
«Но, мистер Риарден, мы не можем оставить без внимания отказ повиноваться закону. Вы же не ждете этого от нас».
«Делайте, что хотите».
«Это совершенно беспрецедентно. Еще никто не отказывался продавать товары правительству».
«Почему бы тогда вам не арестовать меня?»
«Мистер Риарден, это всего лишь дружеская дискуссия. Правительство нуждается в вашем металле. Вы должны продать нам его, потому что вы, безусловно, понимаете, что без вашего согласия планы правительства не могут быть выполнены».
«Я скажу вам, что вы можете сделать».
Он указал на пути, где продукция Риарден Стил грузилась в товарные вагоны.
«Приезжайте сюда с вашими грузовиками, как любой другой мародер. Заберите столько металла, сколько захотите, и убирайтесь. Не пытайтесь прислать мне плату, я ее не приму. Если вам нужен этот металл, у вас есть оружие, чтобы захватить его. Валяйте».
«Господи, мистер Риарден, что подумает общество?»
Лицо Риардена слегка исказилось от беззвучного смеха.
«Вам нужна моя помощь, чтобы все выглядело как продажа, как безопасная, справедливая, высокоморальная сделка. Я не стану вам в этом помогать».
Мужчина поднялся и сказал только:
«Вы пожалеете об этом, мистер Риарден».
«Я так не думаю».
Риарден знал, что на этом дело не закончится. Но он почувствовал странную, радостную уверенность в себе. Он понимал, что сделал верный шаг по пути, ведущему к неясной, но светлой цели. Дагни лежала в кресле в своей гостиной. Она знала, что вечером увидится с Хэнком Риарденом. Она вспоминала, как одним вечером прошлой зимой, когда он достал из кармана маленький сверток и протянул ей со словами:
«Я хочу, чтобы он был у тебя».
Она открыла коробочку и в изумлении уставилась на кулон. Крупный рубин, сияющий яркими искрами на белом атласе ювелирной шкатулки. Владеть таким редким камнем могли позволить себе всего несколько человек во всем мире, но ведь Хэнк не был одним из избранных.
«Хэнк, почему?»
«Я просто хочу видеть, как ты его носишь. Ты думаешь, мужчина должен дарить своей возлюбленной драгоценности ради чего-то, кроме собственного удовольствия? Я хочу, чтобы ты носила его только для меня».
Однажды, придя домой зимним вьюжным вечером, она обнаружила в своей гостиной огромный букет тропических цветов. С тех пор она находила цветы в самых неожиданных уголках квартиры, в самые неожиданные часы. Цветы, присланные без карточки, но ясно говорящие об имени дарителя своими фантастическими формами и экстравагантностью композиций. Хэнк принес ей золотое ожерелье из крошечных, скрепленных между собой квадратиков, образующих на плечах золотой воротник, напоминающий стальную кольчугу рыцаря. Он подарил ей набор бокалов, изготовленных знаменитым ювелиром из горного хрусталя.
«Я всегда хотел наслаждаться своим богатством»,
— сказал он,
— «но не знал как. Я заработал это богатство и собираюсь заставить его приносить мне любое наслаждение, какое пожелаю, включая бессмысленное искусство превращать тебя в объект роскоши».
«Но я объект роскоши, за который ты заплатил давным-давно».
Она не улыбалась.
«Каким образом?»
«Так же, как ты заплатил за свои заводы. Я отказалась бы от всего на свете, кроме одного. Быть объектом роскоши для твоего удовольствия».
Он увидел, что пальцы, которыми она держит бокал, дрожат. И сказал просто:
«Я знаю это, любимая».